С новостями часа вас познакомила Любовь Баматова. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. Добрый день. Сбор подписей за помилование Светланы Бахминой. Уже более 29 тысяч голосов в ее защиту. Беспорядки в Черногории. Трагическая смерть молодого российского хоккеиста. Кроме этого, некоторые другие темы, обзор европейской прессы и наши постоянные рубрики. Итак, первая тема этого часа информационной программы «Время свободы» – российская. Более 29 тысяч подписей собрано под обращением к президенту России Дмитрию Медведеву с просьбой о помиловании Светланы Бахминой. Бахмина – одна из многих фигурантов дела ЮКОСа в 2006 году. За экономические преступления суд приговорил ее к 6,5 годам лишения свободы. В мае у Бахминой появилось право на условно-досрочное освобождение, за решение о котором ходатайствовала и администрация колонии. Однако суды в этом освобождении отказали. Тему продолжит корреспондент «Радио Свобода» Марьяна Трачешникова.
Уважаемый Дмитрий Анатольевич, цитирую я обращение в адрес президента России. Мы просим вас вмешаться в ситуацию, в которой оказалась бывший юрист ЮКОСа Светлана Бахмина, осужденная на 6,5 лет лишения свободы. Еще в мае закончилась половина срока, к которому приговорили Бахмину, а значит, у нее появилось право на условно-досрочное освобождение. В колонии согласны, что она его заслужила. Об этом написано в ее характеристике. Взыскания у нее были в самом начале срока, и они погашены. Зато теперь есть поощрение. Недавно администрация колонии даже предоставила ей отпуск. У Светланы двое сыновей. Одному из них 7, другому 9. К тому же она беременна, и в декабре ей рожать. Сейчас она лежит в тюремной больнице. Суд дважды отказал ей в условно-досрочном освобождении. Дмитрий Анатольевич, мы понимаем, что вы не можете оказывать давление на суд, но у вас есть записанное в Конституции России право на помилование. Мы, подписавшиеся под этим письмом, просим вас воспользоваться этим правом. Вы совершенно правильно сказали недавно, что в нашей стране важны сигналы. Мы просим вас, это очень важно. Помилуйте Светлану, дайте сигнал нам, всей стране. Граждане России, чиновники, судьи, будьте милосердны. Не забывайте за буквы закона человека. Конец цитаты. Вот под этим письмом в адрес Дмитрия Медведева уже подписалось более 29 тысяч человек. Инициатором сбора подписей стал московский предприниматель Валерий Полякуев и его друзья. Он написал это письмо и предложил подписать его всем, кто разделяет его точку зрения. Первым об этой акции рассказало сетевое издание «Избранное», редакция которого и помогла инициаторам обращения к президенту связаться с коллегами из других изданий, говорит главный редактор сетевого издания «Избранное» Людмила Телень.
Конечно, есть чисто практический смысл в этом обращении, потому что, как нам кажется, президент может воспользоваться своим конституционным правом и помиловать Бахмину. И, как говорят юристы, для этого даже не обязательно обращение самой Бахминой, а достаточно политической воли первого лица государства. Но, кроме этого, в этом есть еще какой-то другой смысл, потому что эта акция не организована сверху. За нее никто не платил денег, ей не занимались профессиональные пиарщики. Это просто инициатива нормальных людей, которые хотят, чтобы в стране было милосердие, чтобы в стране была законность, и которые обращаются к президенту своей страны, даже если кто-то из них не голосовал за него, но тем не менее это президент нашей страны, конкретным предложением. И письмо, на мой взгляд, написано в очень корректной и сдержанной форме, что тоже очень важно в этой ситуации.
Сбор подписей на сайте Бахмина.ру начался вечером 7 октября. Сюда пишут самые разные люди из всевозможных городов. Рядом можно увидеть подпись врача из Стерлитамака, научного сотрудника из Новосибирска, инженера из Воронежа и пенсионерки из Москвы. Есть подписи из Белоруссии, Прибалтики, Украины, Германии, США, Израиля. Кто-то просто указывает свое имя, профессию и место жительства, а кто-то оставляет комментарии. Часто цитируют Евангелие от Матфея: «Блаженны милостивые, ибо они помилованы будут», и Пушкина с его памятной строкой о милости к падшим. Из комментариев можно узнать и о том, как люди относятся к истории Светланы Бахминой.
Досрочно освобождают зачастую уголовников, совершивших тяжкие преступления, убийства, изнасилования. Многие настоящие преступники на свободе, а беременная женщина, и так отсидевшая больше половины срока, должна быть помилована.
Возможно, Светлана действительно виновна, но если есть все основания освободить ее, почему это не происходит? Значит, законы не для всех?
Я не знаю этого человека. Я не знаю ни ее вины перед государством, ни ее степени осознания этой вины. Я знаю одно. Беременной женщине не место в тюрьме.
В России и так достаточно потрясений, а помилование было бы лучиком надежды на светлое будущее.
Но очень часто после подписи следует комментарий «без веры, но с надеждой». И, наверное, я не ошибусь, если, как и авторы письма к президенту, скажу, что помилование Светланы Бахминой общество воспримет больше, чем просто юридический акт милосердия. Говорит писатель Григорий Чхартишвили, известный под псевдонимом Борис Акунин. Он также поставил свою подпись под обращением к главе государства, а в понедельник принял участие в пикете поддержки Светланы Бахминой.
Если называть вещи своими именами, то этот вот процесс, который возник сам по себе, означает, что у нас начались какие-то шевеления в связи с рождением гражданского общества, которое рождается снизу, рождается оно вот из таких вот акций. Они, в принципе, не политические, а не потому, что там каких-то обыкновенных людей что-то задело за живое. А как может не задеть за живое история со Светланой Бахминой? Я уверен, что единственная причина, по которой мать двоих детей, беременную, отсидевшую больше половины срока, не выпускают из тюрьмы, единственная причина — то, что на ней вот это стоит проклятая печать, принадлежность к делу. Ее после любой другой наверняка отпустили бы. Наши высшие начальники твердо уверены, что если они проявят какое-то милосердие в этом деле, неважно по отношению к кому, это будет воспринято как знак слабости. Они больше всего боятся этого, как всякие слабые, неуверенные в себе люди. Хотя на самом деле проявить милосердие – это поступок человека сильного. Я очень хотел бы в этой связи, чтобы президент Медведев помиловал не только Светлану Бахмину, но всех несчастных женщин, у которых дети, которые беременны, которые уже отрубили больше половины срока. Пусть он в этой связи помилует их всех. Я уверен, что такой поступок нашел бы поддержку и понимание у всех нормальных людей.
По мнению публициста Виктора Шендеровича, борьба за освобождение Светланы Бахминой не имеет ничего общего с политикой.
Многое может разделять нормальных людей, там, политические отношения, там, отношения к тем или иным тактикам или политическим лидерам. Но есть вещи совершенно очевидные, на мой взгляд. Вот ситуация с Бахминой, как и ситуация предыдущая с Алексаняном, это ситуация не политическая для нормальных людей, потому что это не имеет отношения, собственно, к политике. Это имеет отношение к тому, можем мы считаться вообще народом или мы население, просто такое стадо, которое благополучно живет, не замечая, что там кого-то рядом режет. Мы просто должны добиться освобождения Бахминой, просто обязаны это сделать.
Сбор подписей под обращением к Дмитрию Медведеву с просьбой о помиловании Светланы Бахминой будет продолжаться до тех пор, пока она не окажется на свободе. Сейчас вряд ли кто-то может сказать, как скоро это произойдет. Впрочем, также неясно, как скоро увидит это обращение и увидит ли вообще Дмитрий Медведев. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
В Москве 16 часов 15 минут. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. На очереди заголовки новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
На фондовых биржах по всему миру, включая российские, происходит подъем. Правительство США сегодня, уже объявило о планах выкупить на 250 миллиардов долларов акции испытывающих трудности банков, чтобы стабилизировать рынки. В окрестностях Хабаровска прошла церемония передачи Китаю острова Тарабарова и части острова Большой Уссурийский. Суд в Чите перенес на пятницу рассмотрение вопроса о продлении до 2 февраля срока задержания в СИЗО Платона Лебедева. Апелляционный суд Киева перенес на 17 октября рассмотрение иска президента Украины. Секретариат Виктора Ющенко вчера подал жалобу на решение окружного административного суда, который приостановил выполнение указа президента о досрочных парламентских выборах. И еще одна новость, процесс, впрочем, продолжающийся. В интернете собрано уже более 29 тысяч подписей в защиту Светланы Бахминой, бывшего сотрудника ЮКОСа. Подписавшиеся просят президента России Дмитрия Медведева помиловать Бахмину. Об этом мы только что говорили. Подробнее об этом в итоговом выпуске программы «Время свободы», который ведет мой коллега Андрей Шарый. В эфире в 20 часов по Москве сразу после выпуска новостей. Не пропустите. Возвращаемся к самым острым темам, мировым темам последних недель. Конечно же, я имею в виду финансовый кризис. Некоторые эксперты говорят, что перелом наступил в минувший уикенд после того, как были приняты и руководством США, и Европейского Союза, и целого ряда стран, включая Россию, кстати говоря, ряд мер, которые поддержали финансовый сектор. Но, тем не менее, конечно же, несмотря на рост второй день подряд, происходящий на биржах, тема самая главная, очень тревожная, и вот с этого мы сейчас начнем обзор свежей европейской прессы. Рядом со мной в студии мой коллега Владимир Тольц. Владимир, здравствуйте.
Добрый день.
Как там тональность?
Ну вот я согласен с вами. Я думаю, что главная первополосная тема сегодня – это, как выражается Financial Times, определяющий момент в ходе развития банковского кризиса, который, по словам представленного в этой газете Филиппа Финча, специалиста по мировой банковской системе из UBS, наступил вчера. Национализация отдельных сегментов банковской системы США и Европы, по мнению Финча, может означать начало конца кризиса, несмотря на то, что экономическая ситуация ухудшается. Дело в том, что, продолжает Financial Times, что поддержка государственного капитала должна снять опасения по поводу устойчивости финансовой системы. Контрагенты обретают доверие, необходимое для возобновления бизнеса. По словам Финча, после объявления на прошлой неделе о плане спасения банковской системы Великобритании, стоимость этой операции 400 миллиардов фунтов стерлингов, межбанковская процентная ставка остается повышенной, но когда государственную помощь получат и банки других стран, она должна начать снижение. В другой британской газете Guardian статья только что получившего Нобелевскую премию по экономике американца Пола Кругмана. Он пишет: спас ли Гордон Браун мировую финансовую систему? Понятно, что пока задаваться таким вопросом рано. Еще не совсем понятно, какие формы обретут общеевропейский план, как все скажется на США и вообще, сработают ли эти меры. Однако уже сейчас можно утверждать, что Браун и министр финансов Великобритании Алистер Дарлинг определили характер и направление спасательных операций по всему миру. В той же газете высказывание другого специалиста Роберта Талбота, из старшего аналитика из Royal London Asset Management, экономиста. Конечно, рынки не придут в себя как по мановению волшебной палочки, но на продолжительный период стабильности рассчитывать можно.
Вы знаете, забавно, Гордон Браун действительно уже многими называется спасителем мировых финансов, и это, так сказать, побочная тема, но в преддверии выборов в Британии, где, в общем, кажется, у лейбористов не было никаких шансов на победу, кажется, его шансы начинают постепенно расти, он спаситель. Да. Но это британские дела, британские издания, а что другие?
Ну европейские? Вот я пробежался по заголовкам первополосным немецких газет некоторых, просто прочту вам их. Вот, например, экономическая газета и политическая Handelsblatt. Заголовок простой: спасение. Вот что пишут, что пишут о банковских индексах Frankfurter Allgemeine. DAX усиливается в плюс. В Süddeutsche Zeitung еще поэтичнее. DAX продолжает полет надежды.
Полет шмеля просто.
И просто из Frankfurter Allgemeine. Никей подскочил вверх на 14%. Вот диссонансом на первой странице еще одной немецкой Die Welt следующее, значится: исследователи предупреждают о рецессии в Германии. Число безработных в стране растет. Рецепт противодействия – понижение налогов. Ведущие экономисты Германии находят, что Германия находится на грани рецессии.
В общем, так по-прежнему и непонятно, что происходит, что делать. Гордон Браун всех спас, но, тем не менее, рецессия наступает. Посмотрим, увидим, что будет происходить, и увидим, что пишут американские газеты. Мы с вами встретимся через 2 часа в этой же студии. Напомню, Владимир Тольц подготовил обзор свежей европейской прессы. Продолжим международные темы. В Черногории, в столице страны Подгорица, произошли массовые беспорядки. Противники косовской независимости столкнулись с полицией. Напомню, на прошлой неделе Черногория признала независимость Косово, рассказывает наш балканский корреспондент Айе Куги.
Согласно официальным сообщениям, вчера вечером в Подгорице были ранены 34 человека, большинство из них полицейские. Задержано 28 участников митинга. Беспорядки вспыхнули к концу митинга протеста, когда большая группа молодых парней забросала петардами и камнями здание парламента Черногории и напала на силы правопорядка, а потом начала разбивать витрины магазинов. Полиция ответила слезоточивым газом и резиновыми пулями. Власти Черногории вину за инциденты возложила на лидеров, настроенных просербски оппозиционных партий, и запретила следующий митинг, намеченный на среду. Оппозиция утверждает, что беспорядки организованы провокаторами, близкими к правящему Черногории режиму. Лидер сербской народной партии Андрей Мандич заявил, что акции протеста будут продолжены, если правительство до 16 октября не отменит решение о признании независимости Косово.
Мы
знаем, кто стоит за инцидентами и каковы намерения властей. Инциденты меньше всего отвечают интересам организаторов акций протеста, которые покажут, насколько сильно сопротивление 2/3 граждан Черногории. Мы от протестов не откажемся. Черногорские оппозиционные партии утверждают, что 80% граждан выступают против признания независимости Косово и предлагают провести всенародный референдум по этому вопросу. Многие черногорцы имеют близкие, часто родственные связи с Сербией. Есть случаи, когда один брат считает себя сербом по национальности, а другой – черногорцем. Белградский социолог Йово Бакич считает, что раскол в черногорском обществе сильный, но он касается прежде всего отношений черногорцев к Сербии и сербам. В Черногории существует подлинная атмосфера сербского национализма, так же, как существует и атмосфера черногорского национализма. А эти два национализма сталкиваются. К тому, черногорский режим очень специфический. В таком расколотом обществе ситуация всегда взрывоопасная. Черногорцы очень темпераментные, любят оружие. Поэтому поспешное признание властями независимости Косово и ответ оппозиции создают очень опасную ситуацию. Черногорская оппозиция считает, что признание Косово является предательством по отношению к Сербии. Тем временем в Сербии решение черногорских властей признать Косово как независимое государство воспринимают очень болезненно. Парламент Сербии собирается рассмотреть вопрос будущих отношений с Черногорией. Айе Куги для Радио Свобода, Белград.
Нашу программу продолжит российская трагическая тема. Речь пойдет об истории смерти молодого хоккеиста омского клуба «Авангард» Алексея Черепанова. Он умер вчера от сердечного приступа в подмосковном Чехове во время матча. Бригада скорой помощи, судя по всему, не смогла спасти его по разным причинам, говорят, из-за технических сложностей. Прокуратура начала расследование, рассказывает наш корреспондент Максим Ярошевский.
13 октября в рамках регулярного чемпионата континентальной хоккейной лиги омский «Авангард» во главе со знаменитым чехом Ярославом Ягром встречался с подмосковным чеховским «Витязем». На 58-й минуте встречи игрок «Авангарда» Алексей Черепанов столкнулся с одноклубником и покинул лед. На скамейке запасных он потерял сознание, у него остановилось сердце. Скорая помощь прибыла на арену «Витязя» только через 15 минут. У бригады врачей при себе оказался неисправный аппарат для восстановления работы сердца. 19-летний хоккеист скончался в больнице номер 2 города Чехова. Позже в пресс-службе хоккейного клуба «Авангард» заявили, что никаких проблем со здоровьем у Алексея Черепанова не было, тем более проблем с сердцем. Телефон пресс-атташе клуба Аркадий Алексеев взял, когда команда приземлилась в Омске.
Это все медицинские дела, поэтому заключение вопреки официальное, и там вот написано все четко. Информацией мы не располагаем.
Насколько мне известно, похоронят Алексея в Омске. Действительно,
завтра в 10 до часа будет панихида на арене Омска. А в 14 состоятся похороны на Северном кладбище. В городе Омске он будет похоронен. Так решили родители, которые сегодня приехали с Алтайского края.
В Чехове во вторник утром неизвестные напали на бригаду скорой помощи, которая доставила Алексея Черепанова в больницу. Водитель госпитализирован с сердечным приступом. Медицинская помощь понадобилась одному из врачей. Следственный комитет при прокуратуре занимается расследованием произошедшего, говорит официальный представитель подмосковного управления Следственного комитета при прокуратуре Юрий. Юлия Жукова.
Я ничего конкретного вам сказать не могу, помимо лишь того, что материал в ближайшее время будет передан нам. И когда будет принято это решение, мы будем проводить проверку.
Уголовное дело не возбуждено
пока? Нет.
Континентальная хоккейная лига, созданная только в этом году, позиционировала себя как альтернатива чемпионату Национальной хоккейной лиги Соединенных Штатов Америки. Об этом на протяжении нескольких недель говорили на страницах газет и с экранов телевизоров. Говорили о многомиллионных гонорарах хоккеистов и приглашенных из-за рубежа звездах хоккея. Вместе с молодым и талантливым Алексеем Черепановым играл суперзвезда Яромир Ягр. По словам очевидцев событий в Чехове, именно он выбежал из спортивной арены в хоккейной майке и на коньках и кричал вслед машины скорой помощи: «Леша, очнись!». Нельзя сегодня сравнивать высокопрофессиональную национальную американскую лигу с российским аналогом, уверен спортивный обозреватель Аркадий Ратнер.
Национальная хоккейная лига и лига континентальная далеки друг от друга, но я не знаю, как Земля от Марса. Там продумано все до мелочей. Там каждый аспект игры, каждая ситуация, которая может возникнуть во время матча, там строго регламентировано. Про скорую помощь по врачей я не говорю. Я сам лично считаю, что КХЛ, в принципе, при хорошей организации, где-то через какое-то там определенное энное количество лет, даст положительный результат.
Такой вопрос. А судить кого?
Я думаю, что судить нужно так. Первое. На стадионе на всех матчах бывает инспектор или комиссар матча. По-моему, в футболе и в хоккее они называются по-разному. Где-то инспектор, где-то комиссар. Он должен проверить все, что должно быть в этот момент на стадионе в соответствии с регламентом. То, что там одним из первых пунктов написано «скорая помощь», я вас уверяю, что я в этом не сомневаюсь. Значит, в первую очередь должен ответить он за невыполнение регламента. Второе, конечно, хозяева площадки. Организаторы матча из города Чехова. Как же может быть, что в маленьком городе в течение 15 минут и без нужного оборудования приезжает скорая помощь на звонок о том, что человек находится, ну, будем говорить, в коме, или я не знаю, как это правильно назвать. Вот. Это второе, кого нужно судить. И третье, я ставлю знак вопроса, я бы проверил и руководителя команды Омска. Проверил бы историю болезни. Все, что было записано в прошлые годы о состоянии здоровья этого молодого человека. Не было ли признаков того, что у него намечается сердечная болезнь? Что ишемическая болезнь дает себя знать о каких-то проявлениях? Поэтому мне кажется, что здесь в данном случае и омские руководители тоже несут значительную ответственность.
Что вы можете сказать о Алексее Черепанове как игроке?
Судя по рассказам моих знакомых журналистов, они говорят, что очень талантливый молодой человек, выбран Рейнджерсом под первым или под одним из первых номеров на рейтинге, это признак высокого класса. То, что он играл в 19 лет в одной паре с Ягром, и Ягр, вот я читал недавно интервью, пишет, что этот молодой человек понимает игру, как говорится, с листа, это, конечно, очень высокие оценки. А личное свое мнение, то, что я видел по телевизору, я просто не хочу никому навязывать, потому что это было бы неправильно.
19-летний хоккеист побил в составе омского «Авангарда» рекорд результативности российского первенства для новичков, который долгое время удерживал Павел Буре. В понедельник тренер сборной России по хоккею Вячеслав Быков назвал фамилию Черепанова в числе кандидатов в главную сборную. «Играй, Алешка, ты в звене небесном, и забивай ты ангелом голы. Ты жизнь и роль свою сыграл чудесно в партнерах у ее величества игры». Строки из стихотворения сайта хоккейного клуба «Авангард». Максим Ярошевский, Радио Свобода, Москва.
В Москве 16:30. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. На очереди главные новости этого часа коротко.
Радио «Свобода». Новости.
Правительство США объявило о планах выкупить на 250 миллиардов долларов акции испытывающих трудности банков, чтобы стабилизировать рынки. В Архангельской области продолжается вспышка менингита. Зафиксировано 196 случаев заболевания, в основном среди заболевших дети, посещающие детский сад, а также школьники от 7 до 14 лет. В окрестностях Хабаровска прошла церемония передачи Китаю острова Тарабарова и части острова Большой Уссурийский. Суд в Чите перенес на пятницу рассмотрение вопроса о продлении до 2 февраля срока содержания в СИЗО Платона Лебедева. Следствие объясняет свою позицию большим объемом уголовного дела. Защита бывшего главы Минотеп считает эти доводы беспочвенными. Апелляционный суд Киева перенес на 17 октября рассмотрение иска президента Украины. Секретариат Виктора Ющенко вчера подал жалобу на решение окружного административного суда, который приостановил выполнение указа президента о досрочных парламентских выборах. Российский космический космический корабль «Союз» произвел стыковку с Международной космической станцией. На борту корабля, помимо членов экипажа, находится американский турист, миллионер Ричард Гэрриот. Сирия устанавливает дипломатические отношения с Ливаном. Президент Сирии Башар Асад подписал указ о создании в Ливане сирийского посольства. В 2005 году сирийские войска покинули Ливан. В Боснии арестованы 4 человека, подозреваемых в причастности к массовому убийству хорватов и боснийских мусульман во время конфликта в 1992-1995 годах. В столице Черногории, Подгорице, произошли столкновения между полицией и участниками многотысячной акции протеста против признания страной независимости Косово. И еще одна тема российская. На малых реках Самарской губернии разрушаются плотины. Чиновники районных администраций заявляют, что нет средств на содержание плотин. Местные жители жалуются на плохое состояние водоемов. С подробностями наш корреспондент Сергей Хазов.
В Самарской области в Похвесневском районе в сентябре по решению местных властей была разрушена плотина на речке Токал. Раньше комплекс плотин на реке Токал регулировал уровень воды в прудах, которые не только снабжали водой Похвесневский район, но и служили пожарными водоемами. Теперь пруды обмельчали, а плотины, которых здесь несколько, стали аварийными. Как рассказал заместитель главы сельского поселения Мочелеевка Похвесневского района Николай Гладков, одну из плотин пришлось разрушить из-за жалоб местных жителей, которые опасались, что аварийная плотина приведет к затоплению села.
В этом году, во избежание затопления села Мочелевки, я решил ее углубить. Это размыто уже было. Весной размыто. Население подтвердило.
Разрушение плотины уменьшило численность рыбы в местных водоемах, рассказал житель села Первомайск Похвесневского района Анатолий Тюпаев.
Рыба в сеть так не идет, а когда спустили, она, значит, пошла вся в сети. Значит, прямо это ужас. Значит, сколько там рыбы было, говорит, а мальков погубили. Там очень много.
Плотина в Похвесневе не состояла на балансе районной администрации и потому фактически была бесхозной. Такая ситуация с гидротехническими сооружениями по всей Самарской губернии. Пока плотины остаются без хозяев, люди разворовывают их оборудование. Каскад плотин в Похвесневе не был в свое время достроен. Трубы плотин были проложены, но потом строители приостановили работы. Гидротехническая система, необходимая для каскада плотин, была проложена, но затем трубы попросту украли. Сейчас у властей нет средств, чтобы отремонтировать построенные 20 лет назад плотины. Местные жители наблюдали, как 26-метровых труб, образовывавших каскад плотины, бесхозно лежали у озера. Затем исчезли, рассказала жительница села Первомайск Похвесневского района Людмила Букловская.
Администрация сейчас народу объясняет, что этих труб там никогда не было. Озеро они раскопали этот пруд из-за того, чтобы, видите ли, погреба затапливает. А рыбу выловили они тоже, наверное, для погребов.
Нужно выяснить, почему плотина в Похвесневском районе оказалась разобранной, пояснил заместитель министра природных ресурсов и охраны окружающей среды Самарской области Виктор Кудряшов.
Учитывая, что произошел ущерб объекту незавершенного строительства, объекту собственности, в первую очередь нужно провести расследование и привлечь к ответственности лиц, которые виновны вот в таком вот самовольном разрушении.
По словам областных чиновников, сегодня в Самарской губернии более 1000 плотин и дамб, и только единицы имеют хозяина. Из губернского бюджета ежегодно выделяется порядка 160 миллионов рублей на поддержание гидротехнических сооружений в безаварийном состоянии. Однако при отсутствии программы по контролю за состоянием плотин, средства из бюджета не доходят до районных администраций, а за разрушение гидротехнических сооружений на малых реках губернии никто из чиновников не отвечает. Для радиосвобода «Свобода», Сергей Хазов, Самара.
Информационную программу «Время свободы» продолжит разговор о новостях культуры.
В Улан-Баторе установлен памятник ливерпульской рок-группе «The Beatles». На открытии выступили премьер-министр Монголии и британский посол в Монголии. Автор памятника – монгольский художник и скульптор Дэн Барсболт, получивший художественное образование в Московской школе имени Сурикова и в Институте имени Репина в Ленинграде. Американский актер и режиссер Деннис Хоппер удостоен звания кавалера Ордена Почетного Легиона, высшей награды Франции, присуждаемой президентом республики. Деннису Хопперу 72 года. Среди кавалеров различных степеней Ордена Почетного Легиона есть и россияне – Мстислав Ростропович, Майя Плисецкая, Владимир Путин, Алексей Венедиктов и другие. Король Испании Хуан Карлос I вручил премию «Дон Кихот» – 34 тысячи долларов президенту Бразилии Луле де Силва и мексиканскому писателю Карлосу Фуэнтесу. Этой премией награждают тех, кто вносит вклад в развитие испанского языка. 28 октября в самом престижном венском музее Kunsthistorische Museum откроется выставка «Этот смутный объект искусства». На ней будут представлены 40 работ 17 художников, главным образом принадлежащих к направлению московского концептуализма и соцарта, возникших в 70-е годы прошлого века. Среди художников, участвующих в выставке, Виталий Комар и Александр Меламид, Константин Звездочетов, Борис Орлов, Андрей Монастырский, Вадим Захаров и другие. Организована выставка частным фондом Stella Art Foundation, созданным Стеллой Кисаевой, женой табачного и водочного магната Игоря Кисаева. Последнюю новость комментирует Игорь Померанцев.
В конце октября работы московских концептуалистов расположатся в самом консервативном Венском музее по соседству с картинами Питера Брейгеля, Дюрера, Тициана, Веронезе, Тинторетто. Велик соблазн сказать, что московские авангардисты обязаны своим успехом власти, которая предпочитала разговаривать с нестандартными художниками на языке бульдозеров. Да, скандал часто помогает художнику привлечь к себе внимание. Но когда государство называет художников дегенератами, вытесняет их из культуры, выдавливает из страны, это уже не скандал. Особо преуспевают в этом государства, претендующие на монополизацию истины. В таких государствах одна единственная идеология, один единственный художественный метод, одна единственная правящая партия. Шаг в сторону, и ты уже на обочине. Но у обочины свои достоинства. Оттуда, со стороны, художник видит карикатурную действительность и хладнокровно работает с монструозными символами и иконами государства. В этом смысле московские концептуалисты – подлинные реалисты последних десятилетий XX века. И своей славой они обязаны только отваге и таланту, а больше ничему и никому.
Игорь Померанцев. Комментарий к новостям культуры.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat 3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
Информационную программу «Время свободы» продолжит рубрика «Политика онлайн». Ее подготовил сегодня Александр Гостев.
Если бы какой-нибудь наивный человек посмотрел последние аналитические программы российского телевидения, то он, несомненно, пришел бы к неожиданному выводу. А именно, Кремль будет отражать экономический кризис военными средствами. Так начинается новый комментарий независимого военного эксперта, московского журналиста Александра Гольца под заголовком «Последний парад» со знаком вопроса, с которым можно познакомиться на сайте ежедневного журнала. Автор текста пишет.
Судите сами. Телекомментаторы повествуют о том, как из-за ошибок и просчетов американского обкома вот-вот рухнет мировая экономическая система. О том, как коварные и эгоистичные янки выводят деньги из российских банков и отказывают в кредитах нашим компаниям. И потом встык бодрые репорты военных верховному главнокомандующему об осуществленных в рамках командно-штабных учений «Стабильность-2008» сразу нескольких удачных пусках стратегических ракет, включая пуск морской ракеты «Синева» на рекордную дальность в 11,5 тысяч километров. И президент, общаясь с военными, заявляет: «Сейчас на планете очень сложная экономическая ситуация. Этим тоже будут пользоваться и для того, чтобы ослаблять нас, и для того, чтобы добиваться от нас каких-то решений, неприемлемых по экономическому содержанию. Прогибаться мы не будем». Получается, что на ихний кризис мы ответим нашей синевой. И испуганные американцы, очевидно, не рискнут выводить деньги из России.
Как считает Александр Гольц, если же говорить всерьез, то мы наблюдаем странное раздвоение сознания военно-политического руководства. С одной стороны, мы проводим беспрецедентные по масштабам учения, которые являются репетицией войны с глобальным противником, то бишь Соединенными Штатами. С другой, обвиняем их в наших экономических трудностях.
Значительно вырос масштаб. Если в прежние годы количество участников не превышало 10-12 тысяч военнослужащих, то в стабильности 2008 участвовало 47 тысяч. В рамках маневров было проведено несколько дивизионных учений.
Автор комментария в ежедневном журнале опасается, что количество может перерасти в качество.
Желание показать Западу нашу растущую не по дням, а по часам Кузькину мать привело к несколько странным результатам. Если правда, что у России выросла мощь обычных сил, то почему перед ними не ставится задача остановить агрессора на ранних стадиях конфликта? Если же они способны решить такую задачу, то ядерный удар не выглядит ответным. При этом, находясь на учениях, верховный главнокомандующий упорно говорил, что все это только начало, что им уже утверждены уточненные параметры вооруженных сил. И эти параметры должны включать запуск новых программ вооружений. Обещано строительство новых атомных подводных лодок, создание невиданной воздушно-космической обороны. И вдобавок Министерству обороны велено подготовить программу по возрождению авианесущей компоненты. Замечу, что для этого возрождения надо для начала построить производственные мощности. Советские авианосцы строились на Украине, в Николаеве. Так что только эта программа тянет на 5-6 миллиардов долларов.
Александр Гольц подчеркивает, вот здесь возникает вопрос, из каких, собственно, средств предполагается финансировать возросшие российские военные амбиции.
Если можно сказать что-то хорошее про военную политику Владимира Путина, так это то, что, несмотря на воинственную риторику последних лет, военные расходы находились в очень жестких рамках. Официально 2,5-2,7% ВВП. Некоторые экономисты полагают, что в действительности около 4%. Да, военные расходы росли довольно быстро, но одновременно с ростом ВВП. Теперь ясно, что этот рост либо резко замедлится, либо вовсе остановится. Как же можно в этой ситуации обещать все – и новые вооружения, и скорое решение квартирного вопроса, а также прочих социальных проблем? Если Медведев раздает обещания, твердо зная, что не будет их исполнять, это еще можно пережить. Но вот если в условиях падающей экономики Россия будет потакать своим милитаристским амбициям, это возвращает нас к ситуации 1989-1990 годов. Тогда, в ситуации, когда экономика трещала по швам, военно-промышленному комплексу выделялись гигантские суммы, что и ускорило крах СССР.
И последнее, на что обращает внимание автор. Становится совершенно очевидно, что, покупая нашу нефть, Запад финансирует производство вооружений на него и нацеленных. Со всеми вытекающими из этого факта последствиями. Так что нынешняя сладостная демонстрация военной мощи на фоне финансового кризиса вполне может оказаться последним парадом, считает Александр Гольц, добавляя, что парад этот в основном для внутреннего пользования.
Я думаю, тут несколько элементов. Во-первых, в значительной степени вся эта военная активность нацелена на внутреннее потребление. И в силу специфики российского телевидения все это совершенно не критически воспринимается и должно продемонстрировать населению страны, что Россия снова мощная держава, мощная во всех отношениях, а не только в военном. Второе. Для западных специалистов даже нынешняя военная активность России, она не производит впечатления угрозы. У меня вот был очень показателен последний доклад американской разведки весной этого года, посвященный всеобщей ситуации в мире. И вот там, где речь шла о российской военной активности, использовались слова «демонстрирует», «показывает», «изображает» и так далее. Подлинная сущность этой активности, она не является секретом для западных партнеров. С другой стороны, существует очевидная тенденция российских властей, они считают, что вот идеалом внешней политики был Советский Союз на пике своего могущества в конце 70-х, начало 80-х годов. И вот проводя эту военную активность, они хотели бы вернуть своих иностранных коллег в повестке дня 80-х годов. Так, чтобы обсуждать не какие-нибудь там неприятные вещи, как-то права человека или ситуация со свободами в России, или вообще что из себя представляет наша суверенная демократия. Такие неприятные темы. А заняться, как в добрые старые времена, подсчетом боеголовок, танковых дивизий и так далее.
Мнение независимого военного эксперта Александра Гольца. Последний парад. Сайт ежедневного журнала. Александр Гостев. Политика онлайн.
В Москве 16 часов 45 минут. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. На очереди заголовки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
На мировых фондовых биржах, включая российские, происходит подъем. Правительство США объявило о планах выкупить 250 миллионов долларов акций, испытывающих трудности банков, чтобы стабилизировать рынки. В окрестностях Хабаровска прошла церемония передачи Китаю острова Тарабарова и части острова Большой Уссурийский. Суд в Чите перенес на пятницу рассмотрение вопроса о продлении до 2 февраля срока содержания в СИЗО Платона Лебедева. Российский космический корабль «Союз» произвел стыковку с Международной космической станцией. Эти и другие новости в подробном изложении на «Волнах свободы» через 15 минут в начале следующего часа, а также наши новости и другие материалы можно прочесть и послушать на сайте по адресу www.svobodanews.ru. Читайте и слушайте «Радио Свобода».
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Ситуация на мировых финансовых рынках, мнение экспертов о том, как справиться с кризисом, оценка срочных мер по поддержке финансовой системы некоторых ведущих стран Запада в экономической панораме Ивана Трефилова.
Правительство России пока не меняет прогноз роста российской экономики в 2008 году, составляющий сейчас 7,8%. Но его представители в целом согласны с мнением экспертов, что мировой финансовый кризис может заметно затормозить темпы ее развития. Начиная с конца сентября, МВФ уже дважды снизил оценку роста ВВП России в текущем году, причем последний раз с 7,1% до 7%, говорит старший экономист финансовой корпорации «Уралсиб» Владимир Тихомиров.
Что касается цифр, то мне кажется, что реалистичный прогноз будет в диапазоне от 7 до 7,4% по году. Тут есть большая доля неопределенности относительно того, как российская экономика себя поведет в четвертом квартале. Пока третий квартал, мне кажется, будет неплохим. Во-первых, кризис мировой реальной экономики в третьем квартале российской еще не коснулся. Во-вторых, очень существенный такой большой фактор поддержки российской экономики в третьем квартале придет со стороны сельского хозяйства.
В конце же года, по его словам, российская экономика уже почувствует влияние внешних факторов и поэтому покажет более слабые результаты, чем в первых трех кварталах, что в итоге скажется на конечном росте. С тем, что показатели четвертого квартала могут стать неприятным сюрпризом, согласен и директор аналитического департамента Банка Москвы Кирилл Тримасов, пока прогнозирующий темпы роста ВВП России в текущем году на уровне 7,1%.
Экономика переживает шок, связанный с потрясениями на финансовых рынках. Эти потрясения фактически привели к параличу кредитной системы, что вызвало большие проблемы в реальном секторе. Мы видим на внутреннем долговом рынке вал дефолтов, но это с компанией третьего эшелона. Но проблемы с доступом к кредиту испытывают и крупнейшие российские компании, многие из которых уже объявили о сокращении производства, о планах по сокращению персонала. И это такой хороший индикатор тех тенденций, которые сейчас наметились в экономике. Ну и, конечно, на планы многих компаний повлияли события на мировых рынках, прежде всего обвал цен на рынках сырья.
Схожее мнение у старшего экономиста Уралсиба Владимира Тихомирова.
С одной стороны, мы видели существенный рост потребительского спроса в России, который, в свою очередь, финансировался за счет двух источников. Первое – это увеличение зарплат в госсекторе, что напрямую было связано с дополнительными доходами, получаемыми государством за счет высоких цен на нефть и налогообложения этих высоких доходов, и за счет привлечения дополнительных кредитных ресурсов российскими банками, которые, в свою очередь, потом шли на кредитование потребления. Учитывая изменившуюся ситуацию за последние два месяца, мы видим, во-первых, ощутимое снижение цен на нефть и на ресурсы. Это приведет к снижению доходов бюджета, с одной стороны. С другой стороны, мы видим кредитный кризис. И второй момент, который очень сильно двигал российскую экономику за последние 2-3 года, помимо потребления, это фактор инвестиционного спроса, инвестиций. Здесь тоже значительная часть инвестиций была, так сказать, оплачена за счет привлеченных кредитных ресурсов из-за границы, как напрямую компаниями нефинансового сектора, так и через банки российские. Опять-таки, с учетом развития кредитного кризиса, мы можем увидеть существенное замедление инвестиционной активности.
Не менее сложной, по мнению экспертов, ситуация в российской экономике будет и в 2009 году. Последний правительственный прогноз темпов роста ВВП по его итогам составляет сейчас 6,7%, а Международного валютного фонда – 5,5%. Аналитик Банка Москвы Кирилл Тримасов.
Следующий год вряд ли будет очень простым. Темпы роста, я думаю, замедлятся до 4-5%. Во второй половине года, там ближе к 2010 году, я думаю, экономика пойдет на поправку. В общем, по большому счету, это стандартный бизнес-цикл. Обычно традиционные промышленные циклы, они составляют где-то от 7 до 11 лет. Я не думаю, что все-таки у нас динамика ВВП уйдет в отрицательную область. Я не думаю, что российской экономике грозит рецессия. Мы испытаем достаточно сильное замедление, но там, через год, может быть, полтора, начнем уже восстанавливаться и мы войдем в новую фазу роста.
Прогноз финансовой корпорации «Уралсиб» пока совпадает с правительственными оценками. Однако старший экономист корпорации Владимир Тихомиров признает, что определяющим для темпов роста экономики страны в следующем году вновь будут цены на нефть.
Если брать диапазон, скажем, так сказать, при негативном сценарии, то есть, что нефть будет торговаться где-то на уровне $50 за баррель, то, что мы видели последний раз в начале 2007 года, то тогда не исключено, что рост российской экономики составит где-то чуть выше 4%. Если брать средний сценарий, то есть нефть колеблется в районе $60-$70 за баррель, тогда рост составит где-то в районе 5-5,5%. Видимо, на этот сценарий ориентируется Международный валютный фонд. И опять-таки, если брать базовый сценарий, наш и правительство, они, собственно говоря, совпадают пока. То есть нефть остается на уровне где-то $90 за баррель, тогда рост российской экономики может составить чуть ниже 7%, где-то в районе 6,5-6,7%. Хочу подчеркнуть здесь еще, что даже при 4% роста, по всей видимости, российская экономика будет относиться к небольшой группе быстро растущих экономик в мире, потому что при этом сценарии не исключено, что большая часть мировых экономик и ключевых развитых экономик могут оказаться в состоянии либо рецессии, то есть спада реального производства, либо стагнации, то есть когда рост будет составлять менее 1% в год.
Впрочем, эксперты сейчас признают условность всех прогнозов о будущем мировой, в том числе и российской экономики. Для этого, по их мнению, следует как минимум дождаться реакции рынков на предпринимаемые в мире антикризисные решения.
Экономическая панорама Ивана Трефилова. И в завершении этого часа информационной программы «Время свободы» очередная история Запада и Востока, на этот раз из Испании. До недавнего времени эта страна лидировала в Западной Европе по части дорожно-транспортных происшествий со смертельным исходом. Сейчас ситуация несколько улучшилась, количество аварий сократилось, погибших стало на 10% меньше. В чем причина изменения ситуации на дорогах, рассказывает наш мадридский корреспондент Виктор Черецкий.
Испанцы любят быструю езду не меньше, чем россияне. По статистике, до 10% испанских водителей вообще никогда не имели прав, и о правилах движения имеют весьма смутное представление. Дороги страны тоже оставляют желать лучшего. Во всяком случае, для езды со скоростью 200 км в час они не приспособлены. Да и система скорой помощи пострадавшим в автокатастрофах тоже, как признают сами испанцы, значительно отстала от европейских стандартов. Говорит руководитель общественной организации пострадавших на дорогах Григорио Фернандес. Испания по количеству лиц, погибших и получивших ранения в результате дорожно-транспортных происшествий, в том числе пешеходов, занимала еще недавно печальное первое место среди 10 ведущих стран Западной Европы. Положить конец растущему числу автокатастроф решило пришедшее к власти в стране в 2004 году правительство социалистов. Первым делом оно ввело электронный талон предупреждений к водительскому удостоверению. Суть этой меры состоит в том, что каждый водитель изначально имеет определенное количество очков, которые снимаются за нарушение правил дорожного движения. Самое тяжелое нарушение – пьянство за рулем и превышение скорости. Полная утрата очков обязывает водителя вновь сесть за парту автошколы и сдать на права. Кроме того, введение талона предупреждений было подкреплено резким увеличением дорожной полиции и установкой несметного количества радаров в городах и на шоссе, способных фиксировать превышение скорости и номера автомобилей-нарушителей. О значении электронного талона говорит начальник дорожной службы Испании Пере Наварро. Введение талона предупреждений привело к сокращению числа лиц, злоупотребляющих алкоголем за рулем. Тот, кто раньше не пристегивался ремнем безопасности, теперь это делает. Водители снизили скорость. Все это достижение нашего нововведения. Налицо положительные сдвиги в деле безопасности движения. Увы, несмотря на уверение главного дорожного инспектора, нахваливавшего свое детище талон предупреждений, безжалостная статистика свидетельствовала все эти годы, что на количестве ДТП, в том числе со смертным исходом, он никак не сказался. Тогда власти внесли изменения в Уголовный кодекс. Значительное превышение допустимой скорости стало караться тюрьмой, как и вождение без прав или в пьяном виде. Министр внутренних дел Испании Альфредо Перес Рубалькаба. Мы хотим, чтобы все водители имели удостоверение. Если раньше за вождение без прав можно было отделаться штрафом, то теперь за подобные нарушения полагается тюрьма. Это же касается лиц, значительно превышающих скорость и находящихся за рулем в состоянии наркотического или алкогольного опьянения. Все это мы делаем, чтобы уменьшить смертность на дорогах. Испанцы предпочитали отсидеть срок, чем ограничить себя в выпивке или качестве. И когда власти уже было опустили в отчаянии руки, им на выручку пришло неожиданное обстоятельство – экономический кризис, сопровождаемый резким ростом цен на горючее. На улицах испанских городов и на шоссе исчезли пробки, на автозаправках больше нет очередей. Машины спокойно дремлют на стоянках, а их владельцы пересели на общественный транспорт. Ну а политики, хотя и прекрасно понимают, почему сократилось число ДТП, все же время от времени напоминают гражданам, что и они не сидели без дела, а активно боролись со смертностью на дорогах. Виктор Черецкий для Радио Свобода, Мадрид.
Эта поучительная история Запада и Востока завершила очередной час информационной программы «Время свободы». Примерно через 2 минуты после коротких объявлений слушайте следующий час нашей программы. Главная его тема – тема финансового кризиса, хотя сегодня некоторое послабление – на рынках 2 дня подряд индексы растут, но, тем не менее, тревога остается. Как россияне относятся к происходящему, чего они опасаются и чего действительно следует опасаться, каких последствий. Поговорим также о беспорядках в Черногории, где произошли столкновения между участниками митингов против признания независимости Косово и полиции. Также материал на трагическую тему о смерти молодого хоккеиста Алексея Черепанова, который скончался вчера от сердечного приступа во время матча в городе Чехов. Эти и другие темы, наши постоянные рубрики, прямое включение корреспондента из Киева, все это теперь уже через минуту. Оставайтесь с нами, слушайте Радио Свобода.
Новости на Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Беспорядки начались, когда группа участников митинга бросила в здание Черногории.
Конечно, зависимости нашего рынка, в том числе от западного рынка капиталов, она огромная.
В пикет пришли более 100 человек. Это и одноклассники Светланы Бахминой, просто сочувствующие женщине.
Они вывели войска в первую очередь из буферных зон, но есть районы, которые они сейчас...
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Уважаемые слушатели и читатели Радио «Свобода», слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часу ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт «Свобода».